Корсо допил остатки джина, поставил стакан на покрытые мхом перила и долго молчал, не сводя глаз с дверей ярко освещенного зала. Чуть погодя, он с сомнением покачал головой. «Это не повод убивать человека», — произнес он тихим голосом, будто убеждая себя самого. «И я никогда не поверю, что такие люди...» — он глянул на меня в упор. «А все они прежде всего персоны очень известные и уважаемые. Стали бы участвовать в подобном деле». Я едва сдержал нетерпеливый жест. «Вы норовите все перевернуть с ног на голову. Мы с Энрике были давними друзьями. Нас объединяло общее увлечение. Книги этого жанра, хотя его литературные вкусы оставляли желать лучшего по сравнению с энтузиазмом. Он преуспел как издатель кулинарных сборников, что позволяло ему тратить и время, и деньги на свое увлечение. И, честно говоря, если кто имел право стать членом нашего общества, так это он. Поэтому я горячо поддержал его кандидатуру. Повторяю, вкусы у нас были, безусловно, разными, но страсть общей. И страсть не только к книгам». На губах у Корса вновь появилась саркастическая улыбка, и это меня взбесило. «Я мог бы ответить, что это не ваше дело», — бросил я в сердцах, — «но я хочу все вам объяснить. Лиана не только очень красивая женщина, она незаурядная женщина. К тому же с раннего возраста обожала читать. Знаете, в 16 лет она сделала себе на бедре татуировку «Цветок лилии». Правда, не на плече, как у леди Винтер, ее идола. Чтобы никто не заметил, ни домашние, ни монахини, у которых она воспитывалась. Здорово? Потрясающе. Не похоже, чтобы это вас потрясло. Тем не менее, уверяю, она восхитительная женщина. Дело в том, ну, короче, мы были любовниками. Когда-то раньше я говорил о том, что родина для каждого человека – это потерянный рай детства, помните? Так вот, родина для Лианы – три мушкетера. Она находилась под таким впечатлением от них, что решила выйти замуж за Энрике после того, как они случайно познакомились на каком-то празднике и весь вечер обменивались цитатами из романа. К тому же в ту пору он уже был очень богатым издателем. Иначе говоря, вспыхнула любовь с первого взгляда, не преминул съязвить Корса. «Не пойму, почему вы говорите в таком тоне? Вступая в брак, они искренне любили друг друга. Просто со временем занудство Энрике сделалось непереносимым, и самые благие намерения его жены разбивались, а... С другой стороны, мы с ним оставались друзьями, я часто бывал у них в доме. Лиана...» Я поставил бокал на перила рядом с его пустым стаканом. В конце концов, легко вообразить, что произошло в конце концов. Еще бы! Да я не о том. Она стала мне отличной помощницей, а я помог ей вступить в общество. Это случилось 4 года назад. Она владеет главой 37, «Тайнами леди». Она сама ее выбрала. Зачем... «Вы пустили ее по моему следу?» «Не торопитесь, все по порядку. Итак, в последнее время Энрике стал доставлять нам неприятности, иначе говоря, возникли проблемы. Вместо того, чтобы продолжать заниматься весьма выгодным делом и издавать кулинарные книги, он вбил себе в голову, что должен написать приключенческий роман. Но то, что выходило из-под его пера, было ужасно. Поверьте мне, просто кошмарно. Он нагло воровал куски из чужих текстов. Роман назывался «Рука мертвеца». Именно так. Даже название придумал не он. Но хуже было другое. Он имел неслыханное нахальство претендовать на то, чтобы книгу напечатала издательская фирма «Дюма энд Компани». Я, разумеется, отказал ему. Этот идиот никогда не получил бы одобрения совета. Кроме того, у Энрике было достаточно денег, и он мог издать книгу за свой счет, о чем я ему и заявил. Смею предположить, что такой ответ Энрике не понравился. Я видел его библиотеку. Не понравился? Слышали бы вы. Спор случился в его кабинете. Вся сцена и по сей день стоит у меня перед глазами. Как он поднялся на цыпочки, маленький и пузатый. Его чуть не хватил удар. Он смотрел на меня безумным взором. Очень неприятная сцена. Он, видите ли, посвятил сочинению всю свою жизнь. И кто я такой, чтобы судить его творение? И книга принадлежит вечности, и я не объективный критик, не сносный резонер, и еще я спал с его женой. Последняя реплика меня огорошила. Я не думал, что он о чем-то догадывается. Но, как оказалось, Лиана разговаривала во сне и не только осыпала проклятиями Д'Артаньяна и его друзей, которых ненавидела всеми силами души, словно они были реальными людьми. Нет, она еще протранслировала мужу историю наших отношений, весь сериал. Представляете мое положение? Да, положение незавидное. Чему уж тут завидовать? Но худшее было впереди. Энрике пошел в атаку. Ладно, пускай он плохой писатель, а Дюма... Много лучше. Что бы делал Дюма без Агюста Маке, которого подло эксплуатировал? И вот оно доказательство, белые и голубые страницы с анжуйским вином, которые хранятся у него в сейфе. Мы перешли на крик. Он обозвал меня ловеласом, совсем как в старинных драмах, а я его безграмотным болваном, прибавив несколько едких комментариев по поводу кулинарно-издательской деятельности». И, наконец, я сравнил его с кондитером Сирано. Примечание. Речь идет о персонаже комедии Эдмона Ростана 1868-1918. Сирано де Бержерак. Поставлено в 1897 году. Кондитере Рагно. «Я отомщу тебе», — пригрозил он, изображая из себя графа Монте-Кристо. «Я выведу на чистую воду твоего обожаемого Дюма, который ставил собственное имя под чужими романами. Я сделаю достоянием публики рукопись, и все увидят, как стряпал свои тексты этот интриган и лицемер. Да, я наплюю на правила клуба. Глава принадлежит мне, и я продам ее, кому пожелаю. Так что, Борис, берегись». Сильный удар. Никто не знает, на что способен автор, когда задевают его самолюбие, пренебрегают его творением. Итак, Энрике выставил меня за дверь. Потом я узнал от Лианы, что он позвонил этому книготорговцу Ля Понте и предложил рукопись. По его разумению, он вел себя хитро и предусмотрительно, как Эдмон Дантес. Он ведь вознамерился раздуть скандал так, чтобы самому остаться в стороне. И тут в историю вмешались вы. Вообразите мое изумление, когда я увидел вас на пороге с главой романа под мышкой. «Но вы чувств своих не выдали».
«Разумеется.
Ведь после смерти Энрике мы с Лианой посчитали рукопись безвозвратно утраченной. Я наблюдал, как Корса роется в кармане плаща, достает оттуда мятую сигарету. Он сунул ее в рот и, забыв зажечь, сделал несколько шагов по террасе. «Ваша история нелепа и абсурдна», — заключил он. «Эдмон Дантес никогда не покончил бы с собой, не отомстив обидчикам». Я кивнул, согласившись с ним, хотя в тот миг он повернулся ко мне спиной и кивка моего видеть не мог. «Дело на этом не кончилось», — сказал я. «На следующий день после нашего объяснения Энрике явился, чтобы сделать последнюю попытку меня уговорить». Чаша моего терпения переполнилась. Как вы понимаете, шантажа я простить не мог. И вот, выйдя из себя, я достал козырную карту. Сказал, что его роман не только очень дурно написан, нет, суть в другом. Читая его, я находил там подозрительно знакомые вещи. Тут я сходил в свой кабинет и отыскал старый-престарый том народного иллюстрированного романа. Редкое и мало кому известное издание конца прошлого века. Я открыл книгу на первой странице. Сочинение было подписано неким Амори из Вероны, именно так, и озаглавлено «Анжелина де Гравайяк» или «Незапятнанная честь». Я прочитал вслух первый абзац. Энрике побледнел, словно из могилы поднялся призрак этой самой Анжелины. В сущности, нечто подобное и произошло. Понадеявшись, что никто не помнит этой книги, он переписал роман почти дословно, за исключением одной главы, которую целиком украл у Фернандеса и Гонсалеса. Эта глава, кстати, была лучшей в тексте Энрике. Я тогда пожалел, что не имел под рукой фотоаппарата и не запечатлел своего гостя. Он поднес руку к челу и воскликнул: «Проклятие, все кончено!» Больше я не услышал от него ни слова, только какие-то астматические хрипы. Он буквально задыхался. Потом резко развернулся и кинулся домой. И там повесился.